гостях у Раменского радио.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей студии очень интересный гость. Это Эдуард Семенов, директор, главный редактор Жуковского информагентства. Человек не чуждый журналистики, много лет проработавший в журналистике. Думаю, что сегодня наш разговор с ним будет очень интересным. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый вечер.
Давайте начнем с самого начала. Где вы родились, где учились?
Как ни странно, все свои 47 лет я прожил в одном единственном месте, это село Быково Раменского района Московской области. Учился сначала в сельской школе, потом в 25-й Ильинской заканчивал. Ну, потом работал в Жуковском на предприятии, армия и факультет журналистики. Параллельно в ГИК, сценарный факультет, к сожалению, не закончил. И еще Мимлинк, ну, это уже дополнительное образование.
А вот путь в журналистику, он, судя по всему, по вашему рассказу, был непрост и тернист. Или это была мечта детства, и вы целенаправленно готовились к поступлению, скажем, на соответствующую специальность в ВУЗ?
Ну, как и все мальчишки, я мечтал сначала раз в неделю после сериалов, которые были на советском кино, быть танкистом, артиллеристом, разведчиком, пилотом и так далее. Но с третьего класса я был редактором сначала «Стен газеты»,
потом... Это пионерского отряда, наверное.
Да, пионерского отряда, потом комсомольского отряда с редактором «Стен газеты», потом редактором «Стен газеты» БО «Листка» в части, где я служил, ракетные войска стратегического назначения. Там же я начал посылать статьи в белорусскую газету Белорусского военного округа, которые неожиданно стали их печатать, причем массово, за что меня не любили командиры.
То есть серьезная журналистика началась именно в армии?
В армии, да. Писал о быте нашей точки секретной.
Кому писали?
Ну, естественно, там в N-ной части. Ну, там много чего было, происходило. Вот, они ждали мне путевку в жизнь. После увольнения в запас я поехал не домой, а в Минск. На страже Родины, как сейчас помню, этот назывался орган Белорусского военного округа. И они мне выдали направление на журфак факультета МГУ. Я приехал, снял форму, и через 5 дней стал студентом подготовительного курса на журфаке. Ну, фактически, это был последний курс перед развалом Советского Союза. Я успел воспользоваться той льготой, которую давал Советский Союз.
То есть, мы вот сейчас говорим накануне Дня защитника Отечества, да? И раньше бытовало, сейчас бывает, бытует мнение, что армия, годы, проведенные на срочной службе в армии, это время как бы потерянное, да? У вас получилось все с точностью наоборот, получается.
Да, забавно была та же история. Несмотря на то, что у меня достаточно была серьезная служба, я нес боевое дежурство, от меня зависело, попадет ракета
в Америку?
Да, в Вашингтон, или не попадет, да. Тем не менее, я занимался самообразованием. Мне родители прислали учебники немецкого языка. Я перед этим пытался поступить в Морис Терезе и завалил. То есть, как бы, в общем, думал попробовать еще туда. Вот, изучал. В общем-то, да, занимался журналистикой. Ну, когда уж направление мне выдали, как бы деваться было некуда, пришлось идти в МГУ на журфак. Это как бы вообще с историей с армией. Конечно, в общем-то, достаточно тяжело было. Но вот самое забавное, что 2 года назад я не выдержал, купил билет на поезд в Беларуси и приехал в часть. Части уже, конечно, нету, ну, в связи с событиями она пересформировалась. Остались одни развалины, но это условно было называть часть. Это была точка в глубоком лесу, на которую можно было доехать только на большой машине с большими колесами. Мне пришлось брать машину, арендовать, добраться. То есть, ну, от нее вообще ничего не осталось. Но самое интересное, что, зайдя в музей в город Лида, неожиданно встретил своего прапорщика, который сейчас там охранником работает. Была такая встреча однополчана.
Я вот думаю, мы с вами одногодки почти, да, я тоже служил в армии, служил в Забайкальском военном округе примерно в это же время, с 87 по 89. И у меня тоже возникает мысль съездить куда-нибудь в Даурию, но это очень далеко, и, к сожалению, нашего полка тоже там уже нету, и нашей дивизии там тоже уже нету. Хотя полк был знатный, гвардейский, прокуратурский, орденов там Суворова.
Да, и да, да. У нас тоже все было. Гвардейский орден.
Но, к сожалению, я не знаю, почему наше руководство приняло решение расформировать даже гвардейские соединения, которые отличились в боях. Не знаю почему. Не знаю, насколько это хорошо для, скажем, того же патриотического воспитания. Это странно. Хорошо, закончили с армией, отучились в университете. Что было дальше?
Там сразу началось, не отучились.
Я
где-то на 2-м курсе я стал. День моей работы в Московском комсомольце был день, когда взорвался Дима Холод. То есть я пришел на работу и меня не пустили. Работал следственный комитет.
А как вы там работали, комсомольцы? То есть график какой-то был или как-то?
Ну, я почти сразу в штат попал.
Угу.
В штате работал. Ну, где-то на третьем курсе уже в МГУ уже к этому относились достаточно лояльно, то есть там. И я, в общем-то, как раз совмещал работу в МК корреспондентом и сдавал диплом. У меня диплом был, назывался «Техника и методика журналистского расследования». Я как раз тогда уже несколькими таких громких расследований был. «Гербалайф» я как раз расследовал, что это вообще большая такая мощная пирамида. Еще было несколько там каких-то громких дел. И Чечня, вот, наверное, уже была. То есть я из Чечни вот солдата вывез.
Вот так потихонечку перешли к тому, что вам дала журналистика, каких успехов вы добились, что считаете для себя наиболее важным в вашей профессии?
Я всегда к журналистике относился как к способу познавания мира. По молодости, когда я изучал, ну, в основном я долгое время, я же потом работал в музее в Жуковском и изучал историю, а это вот журналистика позволяла мне найти специалиста в той или иной области, прийти к нему и под видом интервью взять у него все самое интересное, выудить из него.
Опять же, напомню, что наш разговор проходит накануне праздника Дня защитника Отечества, и вот совсем недавно, буквально вчера, вам вручен знак губернатора за доблесть и мужество. Вот расскажите об этой истории, за что был вручен этот знак?
Вот ровно 22 года назад, вот последний материал из этой серии критических статей, он как раз вышел 23 февраля 1995 года. У меня была серия критических материалов и репортажи с места событий из Чечни. Ну, история такова, то есть у жителя Раменского района, многодетной семьи, старший сын погиб в Афганистане, ну, сейчас его фотография висит на нашем Раменском музее. По закону в воинской службе никто из младших братьев служить не должен был. Ну, что и произошло с двумя младшими братьями, они не служили, а самый младший, Андрейка, его призвали в армию, там, сказав матери, что это не на всех распространяется. Пока была мирная жизнь, он служил здесь под Москвой, ничего страшного, то есть, как бы, ну, вот в самый разгар событий мать получила письмо от него, написала, что там, я уезжаю в командировку, не пиши мне, пока сам найду тебя, то есть, как бы, ну, до Нибелем осталось месяца 4. Ну, мать заволновалась, мы были знакомы, попросили разобраться, выяснилось, что это нарушение, прямое нарушение закона, я сделал материал об этом. Потом был еще серия материалов, потому что пытались мать там, чтобы она написала заявление, что она сама просила пойти в солдат в армию. Что он сам написал.
Ну, то есть, бюрократическая машина.
Да, была машина, но материал был громкий, и вплоть до того, что это дело дошло до Грачева, был приказ министра обороны о немедленном увольнении солдатов запаса. Но поскольку он находился в зоне боевого конфликта, как нам объяснили в военкомате, вручить ему этот приказ никто не мог, его не могли никак найти. И тогда мы со средним братом и Женькой купили билеты, и командировку я поехал в зону военного конфликта в течение недели. Ну, если не вдаваясь в подробности, были организованы его поиски, и уже мы бы отчаялись практически. Не могли его найти, его там нас кормили завтраками, мы и по тылам, мы уже готовы были лезть вообще в самое пекло. Ну, тут с чудом случайно с ним встретились, пересеклись. Сердце брата подсказало завернуть за угол, и с ним встретились. Вручили мы ему эти приказы, что он уволен в запас, и вывезли из боевого конфликта. Зоны, в общем-то. Как материал вышел самый счастливый репортаж из Чечни.
Понятно. Будучи вот в зоне боевых действий, да, вы человек не военный, собственно говоря, да, по профессии, хотя и армию отслужили, но тем не менее, все равно гражданская профессия, журналист. Это страшно быть в зоне военного конфликта, когда тебя могут стрелять, когда где-нибудь граната, бомба, растяжка. Вот это вот. Как ты себя чувствуешь?
22 года назад я был молодым, глупым мальчишкой, несмотря на то, что мне было 25 лет, я только-только женился, у меня 3 месяца как родился сын. Я все это воспринимал, к сожалению, как приключение. Честно скажу, даже паспорт забыл, когда поехал в эту зону, и я размахивал везде удостоверение МК. Ну, это я вот, в чем была наша такая грубейшая ошибка, потому что, конечно, тогда боевики охотились именно за корреспондентами. Был такой случай, мы заночевали в заброшенном кинозале, и ночью вышел по нужде на порог кинозала, и смотрю, возле кинозала собирается толпа незнакомых мужчин, которые что-то бурно обсуждают, и слово МКА, и корреспондент проскакивает. И я, в общем-то, мы быстро все закончили, вернулся, кричу там Женьке, все, бегом, через черный ход мы успели убежать, в общем, оттуда. То есть там, ну, много чего было, и, к сожалению, это все не попало, конечно, в репортаж. Была конкретная цель — найти солдата, вернуть его. Потом даже думал написать книгу, я уже там много их написал, но так я об этом ничего не написал как-то.
Ну, я думаю, еще все впереди.
Все свои книги уже написал, все уже.
Это так только кажется, на самом деле. Я еще все не написал, надеюсь. Хорошо, вот как вы считаете вообще реально? Вот сейчас все говорят информационные войны, а реально способна профессия журналиста повлиять на общественное мнение людей? Или люди стали меньше читать и обращать на печатное слово или там на телевизор меньше внимания? Потому что мне кажется, что как-то люди стали менее политизированы и более в своих проблемах.
От информационного потока никуда не деться. И те, кто в первую очередь говорят о том, что на них это не влияет, они самые управляемые люди. Это уже доказано, во-первых, и социологически, и как бы, ну, просто на них нужно по-другому влиять. То есть, как бы, конечно, прямое воздействие не оказывает, но хотя вот в конкретном моем случае это было прямое воздействие. Я опубликовал, была проведена прокурорская проверка, и были наказаны все, кто не сделал, кто призвал солдата, и мало того, что была проведена работа, и вообще, то есть, как бы, целенаправленно именно по этой статье стали вот смотреть, чтобы не случилось такого неприятного эпизода.
А вот вы сказали, что работали какое-то определенное время в музее, в Жуковском музее, да, я так понял?
Ну да.
А как вас туда-то занесло? Что вы решили на некоторое время остаться журналистикой?
Не на некоторое время. Я был не согласен с позицией, с политикой газеты «Московский комсомолец». Ну и вообще потом я ушел там и работал в «Желтой прессе», то есть и разочаровался в журналистике. Ведь связанный был, что как бы в те годы она очень сильно именно как раз влияла на это и разваливался. Та страна, в которой я родился. Сейчас я уже говорю как бы смело, я как бы, в общем-то, раньше это было там все время как изгой, а я раньше любил свое детство, пионерские лагеря, чем мы только не занимались, то есть там и комсомол в свое время, вот раменский, мы делали качалку в школе, нас пытались выгнать, я пришел к первому секретарю, один звонок, и от нас отстали, нам даже стали помогать, то есть у нас было замечательное детство, был замечательный Советский Союз, а вот все, что делала, как это сейчас называют, либеральная пресса, а я был внутри нее, то есть мне это не нравилось, и в какой-то момент я решил, что я больше не буду этим заниматься. Ушел и устроился в музей.
Какой год это был?
Ну, вот проекту нашему Жуковский музей истории покорения было вот 15 лет в этом году.
Угу.
То есть, вот 15 лет назад мы начали вот этот проект.
В начале 2000-х.
Да, да, с директором сейчас музея Сергеем Владимировичем Мельником. Сейчас вот он сейчас весьма популярен, этот музей. Сейчас мы уже второй проект организуем. Центр живой истории Велеса, городище в Быково. Я достаточно активно занимался именно музейной деятельностью, развитием проекта.
То есть, это лет 10, наверное, да?
Ну, да.
Как минимум, получается. И что же вас заставило вернуться обратно?
Наш с вами коллега, директор раменского телевидения, мы были знакомы.
Александр Анатольевич?
Да. Мы были с ними знакомы, случайно проходя по коридорам Главного управления информационной политики, услышал, что ищет на должности редактора. В общем, там были какие-то внутренние конфликты. И он говорит, ты есть, говорит, мне знакомый. И мне позвонили. А тогда уже проект музейный уже работал, функционировал. Ну, я сказал, да, хорошо. Вернулся в журналистику, тем более, что ситуация изменилась.
Я так понимаю, вы же не просто главный редактор. Я, наверное, думал, что вы и пишете активно в свою газету.
Да, я пишу, но, правда, вот на...
Хотя я понимаю, что у редактора времени на все может не хватать.
Ну, только те темы, которые я знаю достаточно глубоко, исторические темы. Но вот последний материал, я думаю, что и он, да в первую очередь, он будет интересен жителям Раменского района. Это злополучная шумиха вокруг села Быково, где был якобы проложена линия скоростной железной дороги к аэропорту Жуковский. Я точно знал, что этого не может быть, потому что это не может быть никогда, потому что зона территории села поселение Верейское является охранной зоной памятников архитектуры. Но кто-то вот эту тему раздувал. Я сделал официальный запрос в Комитет культурного наследия Московской области, где получил исчерпывающий ответ, что этого не может быть никогда, и вот подробно об этом опубликовал. Это как раз вот один из эпизодов информационной войны, потому что до сих пор в интернете продолжают будоражить народ, продолжают будоражить людей и говорить о том, что да, все передумают, все не так. Ну, вот как человек, который 15 лет проработал в музее, я говорю однозначно, у нас очень жесткое, очень конкретное законодательство по охране памятников культуры. Оно невидное, вроде бы его никто не замечает, оно очень редко, но если там начинается этим заниматься, то все очень будет жестко и конкретно. Я неоднократно с этим сталкивался и уверен, что и в этом случае никто не даст разрушать культурный ландшафт на нашей территории.
А вот чуть-чуть поподробнее о музее. Кем вы там работали.
Жуковский городской музей – это муниципальное учреждение. Но когда мы туда пришли, то есть там, как обычно, это был музей с несколькими куклами, фотографиями на стенах, угу, и так далее. Как любой человек, который пытался… Ну, сначала мы долго изучали вообще, какие сегодняшние музеи существуют. Мы много поездили. Ну, я поездил. И, во-первых, мы изменили концепцию музея. Мы, как бы, сейчас вот бренд, который известен за пределами города Жуковского и даже уже сейчас страны, это Жуковский музей истории покорения неба. Интерактивный музей, в котором, как бы, родина всех слонов. В общем-то, мы доказываем, что город Жуковский является именно тем самым местом на Вселенной, который просто всеми своими природными законами был призван для того, чтобы здесь появился центр авиации. Ну, есть такая древняя шумерская поговорка, что там, где пересекаются три пути, открывается дорога в небо. Да? Вот эти три пути там и пересекаются. Какие? Ну, сначала река, угу, потом шоссе, потом железная дорога. И добирается дорога в небо. Самая длинная в Европе взлетно-посадочная полоса. Как я все время рассказываю детям, что даже есть такая шутка, что когда космонавты пролетают над нашим городом, они обычно всегда говорят, что если когда-нибудь прилетят инопланетяне, они обязательно приземлятся на нашу, угу, полосу.
Я только буквально вчера смотрел «Битву за Лос-Анджелес». Лучше пускай они не пролетают. Ни в Жуковске, ни в Раменске. Но пока не мои те злые ребята, которые, вот, полетели, ну,
тем
в Лос-Анджелес.
Тем более, что это не шутка. Этот полос специально создали для того, чтобы на нее мог приземляться космический корабль.
Буран, Буран, насколько я понимаю. То есть, получается, что вы у нас поучаствовали как бы в возрождении, в становлении Жуковского музея.
Да, мы как бы разработали этот проект. Для того, чтобы разработать эту экономическую базу, поступили на как раз президентский курс при Линке. Был такой, президентская программа повышения кадров. То есть, мы разработали бизнес-проект, защитили его и реализовали. Там даже кредит брали в банке для того, чтобы полностью переделать. И вот сейчас, на сегодняшний момент, музей находится там, ну, самой главной фишкой, за которую, в общем-то, все едут. 7 авиасимуляторов, самолет Ил-2 штурмовик, то есть любой желающий может прийти в музей, сесть за штурвал и через 5 минут поднять самолет в небо. Будет желание — приезжайте. Сейчас у нас огромное количество людей, потому что музей стал участником Московской олимпиады, такой известной школьной олимпиады под названием «Музей, усадьба, парки», и мы какой-то там огромный рейтинг имеем. У нас сейчас народу музей вот реально, вот даже вот сейчас, в этот момент, как в Третьяковской галерее, просто очереди стоят, ребята не справляются. Ну, я уже не являюсь сотрудником музея. Иногда приезжаю помогать им, когда совсем завал. Ну, там надо ответить на вопрос. Ну, такой квест такой, в общем-то. И мы вот попали в эти рейтинги сейчас. Хотя музей маленький. Это одна из их вопросов. Что он, да, он 150 квадратных метров в бывшем помещении детского сада. То есть, он на втором этаже от квартиры находится. Ну, это музейный как бы проект. Ну, если говорить о том, что вот второй музей, то есть я тут у себя на участке, в Быково, мы все-таки пытаемся разделить авиацию и то, что было здесь до Жуковского. И если взять дохристианский период, то здесь тоже было много интересных объектов. Вот. И мы вот задумали проект под названием «Центр живой истории Велесев городище». Вот я специально юрту привел, выиграл в позапрошлом году наш Подмосковье конкурс. И на эти средства купил в Улан-Удэ юрту. Привезли, мы ее поставили. Потом сейчас у нас самая большая коллекция конных наличников со всей страны, от Йошкар-Олы до Вологды. Там она выставлена в открытом доступе. И мы там сейчас проводим такие лекции с танцами, плясками. Ну, правда, в летний период. Зимой мы сейчас вот закрылись.
А это как бы вот по собственной инициативе где-то входит в муниципальное учреждение?
Ну, это как бы совместно частно-муниципальный проект. В данном случае, да, это такая моя как бы хобби, которая пока как хобби. То есть, есть программа тоже как бы в рамках развития музея. Мы разработали программу развития индустрии туризма в городе Жуковском, в котором наметили те объекты, которые могли бы быть интересны для привлечения именно туристов. И вот музей уже сейчас работает, а вот Велесов городище, вот этот проект, он сейчас тоже, в нем какая идея? То есть, в общем-то, ничего нового, но просто он находится на очень удобном географическом расположении, из Москвы очень удобно приезжать, угу, на въезде в Жуковский.
Получается, ваше хобби – это история?
В каком-то смысле, да, наверное.
Хорошо, вы вернулись в журналистику. Сейчас руководите достаточно, ну, серьезной организации, как Жуковское информагентство. Оставили музей. Ну, не совсем оставили, а...
Музей – это хобби, выходные,
да,
дни.
Да, как хобби, да, осталось. А вы довольны тем, что вернулись все-таки в профессию, которой учились изначально, с которой начинали свою трудовую деятельность? Да?
Вот, как я говорю, в принципе, у меня осталось тоже ощущение. То есть, как бы, я всегда мечтаю быть кем-то другим. А журналистика – это то, что я умею делать.
Сейчас сложнее работать стало или проще? Раньше в 90-е было проще.
Опять же, как бы, все-таки журналистика – это идеология. То есть, там, если идеология как бы совпадает, то работать проще. Ты словом поддерживаешь те ценности, которые тебе важны, верны, те, которые ты считаешь правильными. И, в принципе, сейчас я комфортно чувствую. Вот когда я там начал работать, я в какой-то момент в МК я почувствовал себя некомфортно, и я ушел. Сейчас твой новый проект, я сейчас решил спеть все свои стихи, которые я в детстве написал. Вот у меня уже сейчас одна песня записалась, я уже участвую в конкурсе. Угу. Вот сейчас вторая будет, я вам еще напеть смогу.
Большое спасибо, что нашли время прийти к нам. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. Мы ждем ваших песен. И удачи вам во всех ваших начинаниях.
Спасибо.